по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 820-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя команда прямого эфира. Мы с вами в первом послании Фессалоникийцам, мы с вами продолжаем сегодня читать первое послание Фессалоникийцам. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, а мы с вами делаем это за 5 лет, мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. А сегодня мы увидим 3 важнейших столпа, 3 кита, если хотите, христианской жизни. Это вера, надежда, любовь. Но здесь немножко другой порядок в послании к Фессалоникийцам. 1 глава, 3 стих. Вера, любовь, надежда. В русском переводе надежда как упование, но по сути это надежда. И в других переводах это именно надежда. Кстати, Таня Кунтер-Алайнен здесь пишет по поводу... перекомментирует по поводу моего предложения читать Библию на иностранных языках, на других языках, на других переводах. И не только Таня, здесь и другие слушатели об этом пишут. Действительно, это очень важно, это очень хорошо, потому что это помогает увидеть другие слова. Это помогает, чтобы то же самое, тот же смысл был высказан другими словами. Единственное предупреждение, которое здесь нужно сделать, и это очень важно здесь понимать, что переводы тоже бывают разные. Бывают переводы, цель которых именно перевести как можно ближе к тексту, а перевести точно, как в оригинале, невозможно. Любой перевод – это в любом случае хоть сколько-нибудь пересказ. Но есть переводы, которые действительно стараются следовать оригиналу как можно ближе. Ну и с другой стороны, есть переводы, которые так или иначе уходят в пересказ. Например, я не буду говорить много о конкретных переводах, но, например, по-английски есть достаточно известный перевод, называется «The Message». Сделал его замечательный человек, звали его Юджин Питерсон. Так вот, Юджин Питерсон поставил своей целью донести Евангелие современным языком, и если надо, отходить от грамматики, от структуры текста. То есть он там это себе позволяет. За счет этого перевод легко читать, и даже для тех, кому английский не родной язык, перевод это довольно легко читается. Но с другой стороны, получается так, что какие-то вещи в Евангелии, какие-то вещи в Священном Писании можно спорить именно с этим конкретным переводом. Ну, потому что... Не потому что автор что-то исказил, да, но потому что всегда, когда мы переводим текст, мы делаем какие-то свои акценты, расставляем акценты, что-то подчеркиваем, что-то, может быть, сглаживаем. Ну, вот то же самое происходит и здесь. Так что, с одной стороны, конечно, очень важно иметь разные переводы, с другой стороны, нужно понимать происхождение этих переводов. Еще одна история, еще одна тема, которая продолжается у нас в комментариях. Также Александр Павлюкевич неоднократно писал нам о том, какая грязная, какая отклонившаяся от истины христианская церковь, но дальше он постоянно приходит к одному и тому же выводу. Он говорит о том, что сначала нужно разобраться с собой, сначала нужно понять, что у нас происходит, сначала нужно исправиться самим, и уже потом мы можем проповедовать Евангелие. И лучший ответ, который я мог бы дать на это, дал здесь не я, а дала госпожа Беладонна, которая вспомнила Евангелие. Она вспомнила евангельский эпизод и очень четко ответила именно на этот вопрос. Именно для этого, кстати, мы читаем Священное Писание. Мы читаем Священное Писание, в частности, для того, чтобы, зная его, понимать общую картину, видеть вот эту общую картину. Мы говорили о пророке Исаии, а госпожа Беладонна перекидывается на Евангелие. Она пишет: обратите внимание на тот момент в Новом Завете, где женщина, страдающая кровотечением, тайно прикоснулась к Иисусу. Тайное стало явным, и обнаружилось, что женщина исцелилась. А Иисус не стал ритуально нечистым, Он не пошел очищаться. Это говорит о том, что любая скверна перестает таковой быть, когда соприкасается со Христом. С остальными так не работает. Они сами оскверняются, но не Бог. Все христиане могут нести Слово Божие, потому что прикоснулись к Нему и очистились. Совершенно точно, совершенно четко. Вот вы, Александр, пишете о том, что да, нужно сначала очиститься, а потом нести Слово Божие в Иерусалиме, в Иудее, в Самаре и так далее. Но ведь, допустим, церковь в городе Фессалоники несла Евангелие в своем городе, она несла Евангелие в окружающей местности, она несла Евангелие на всей, фактически на всей территории современной Греции, то есть Македония и дальше. Они не сказали, что давайте мы пойдем в Иерусалим. Да, вот их город стал их Иерусалимом, и очищение произошло через Иисуса Христа. Мысли о том, что церковь сначала должна с собой разобраться, а потом уже Евангелие нести, это, извините, я буду говорить сейчас грубо, у меня не остается здесь варианта, потому что это много раз звучит, в конце концов, надо же по этому поводу что-то сказать. Так вот, это фактически мысли о том, как остановить проповедь Евангелия. Понимаете, если я вам скажу, допустим, я сейчас приведу аналогию, а потом сразу скажу, в чем ее все-таки недостаток, да, у любой аналогии есть недостаток. Допустим, я говорю так, ты сначала в совершенстве выучи иностранный язык, а потом ты уже пойдешь на нем разговаривать, потом ты пойдешь к его носителям, к иностранцам, или там, не знаю, читать что-то будешь. Вот ты выучи в совершенстве, а потом свое вот это знание и незнание неси в мир. А как вы думаете, когда этот человек пойдет разговаривать с носителями иностранного языка? Полагаю, что никогда. Именно потому, что мы поставили его в такие условия, в такие рамки. Теперь, что касается церкви. У церкви и то, и другое. С одной стороны, мы призваны очищаться, Христос очищает нас, и мы призваны приходить к Нему, мы призваны жить в послушании. С другой стороны, и в то же самое время мы призваны идти благовествовать Евангелие, и очищаться, и проповедовать Евангелие, и открываться перед Богом, открывать Ему свои грехи, исповедоваться перед Ним. И мы об этом уже тоже неоднократно читали, неоднократно говорили. И я верю, что вы это делаете, это очень важно для нашей христианской жизни. Вот. Но при этом мы также призваны идти и проповедовать Евангелие. Если мы скажем, я буду совершенным, и тогда пойду проповедовать Евангелие, то церковь просто остановится. Проповедь Евангелия просто остановится. Если сатана не может доказать нам, что мы такие плохие, что нас уже даже Бог не спасет, то сатана пытается подойти к нам с другой стороны. Вы станьте совершенным, да, ты молодец, ты на хорошем пути, ты стань совершенным, тогда ты о своей вере говорить будешь, но пока не надо. Еще один вариант, такой более лайтовый, скажем так, вариант того же самого, когда человек говорит, я сначала полностью разберусь в богословии, а потом буду говорить. То есть это не то, что я стану совершенным во всей своей жизни. Он же понимает, что без Бога он совершенно в своей жизни не может стать. Но он говорит, я сначала разберусь в богословии. Да я недавно христианин. Я всего 5 лет христианин. Не знаю, я 10 лет христианин. Это же недавно, да. Вот тут ходят те, которые там по 20-30 и так далее. Поэтому я пока помолчу. А вдруг, если я скажу, я ошибусь. Вдруг, если я скажу, что будет неправильно. В таком рассуждении не учитывается то, на что очень четко обратила наше внимание госпожа Беладонна. А слово исходит от Бога. Направление, сила, очищение, святость исходит от Бога. Вот да, у меня куча проблем. Предполагаю и даже знаю, что и у вас куча проблем. Но Господь принимает меня, Господь принимает нас. И вот это определяющие моменты. Так, тут пишут про последнее время, спрашивают, что будет в последнее время. Владимир Мезин об этом пишет, еще были такие письма. Ближайшее будущее, можете ли вы сказать, что там будет, как там, будет ли все хуже, будет ли все лучше и так далее. Мы уже говорили на эту тему. Я сразу уточнил, что от этого наша христианская жизнь не зависит. То есть есть хорошие христиане, которые... Нет, даже не христианская жизнь. Скажем так, это не определяющий показатель того, христианин мы или нет. Есть христиане, которые говорят о том, что все будет хуже и хуже, и наступит великая скорбь, но до великой скорби церковь возьмет, Бог возьмет к себе свою церковь. А есть христиане, которые говорят, что Бог возьмет к себе свою церковь во время великой скорби или даже после великой скорби. Есть те, кто говорит о том, что все станет лучше и лучше. Я не могу согласиться с мыслью о том, что станет лучше и лучше, и тогда придет Христос. Потому что, с моей точки зрения, вот исходя из того, как я читаю Священное Писание, это не соответствует тому, что в Библии написано. Там не получается, что станет лучше и лучше, а потом придет Христос. Все-таки библейское учение – это учение о том, я сейчас упрощаю, что станет хуже и хуже, будет становиться хуже и хуже, будет происходить великая скорбь, а церкви в это время, я так верю, хотя опять не все христиане это разделяют, церкви в это время на земле уже не будет, но дальше будет царство Антихриста, Антихрист, который принесет мир и безопасность, вроде бы эта скорбь как будто кончается, но и на самом деле это последняя уже часть великой скорби. Мы об этом будем очень подробно говорить в Откровении Иоанна Богослова, потому что у нас вот об этом несколько глав будет и весьма и весьма таких обстоятельных. А вместо того, чтобы задумываться о том, что будет в последние дни, есть смысл задуматься о том, что происходит с нами сегодня, что происходит с вами, что происходит со мной сегодня, как выстраивается наша сегодняшняя жизнь, как Господь работает в нашей сегодняшней жизни. Есть такая форма побега от реальности, такая форма побега от современности, от того, что рядом. Это человек, который очень сильно волнуется по поводу того, что происходит в других странах, в других городах, где-то очень-очень далеко. В советские времена это, не знаю, свобода, освобождение народов Африки. Да, вот человек так волновался по поводу Африки, что забыл посуду вымыть и мусор вынести, еду приготовить и так далее. Вот. Но про народы Африки он знает все, он знает всех их лидеров, он знает всех их вождей и прочее. Сегодня мы понимаем, что мир становится меньшим, но вопрос, вот я сижу сейчас здесь, в Москве, и что я могу сделать, что мне проще и что, скорее всего, от меня ожидается, чтобы я занимался своим домом, своей семьей, или чтобы я заботился о том, что происходит в, ну, допустим, в той же Америке. Я могу знать, я могу этим интересоваться, но тут получается такой, знаете, вариант бегства. Да, вместо того, чтобы заниматься тем, что сейчас здесь, что актуально здесь и сейчас, человек начинает думать о том, что где-то далеко. Также и с последними днями. Господь хочет, чтобы мы все-таки занимались тем, что рядом с нами, чтобы мы занимались своей жизнью, чтобы мы искали Его волю в своей жизни. Ну, а все остальное в свое время Он нам откроет. По поводу закона Христа, закона Моисеева, Геннадий пишет: крестные жертвы за грех Бог сделал ненужной частную жертву, жертвоприношение в храме. Еврейский народ, исполняя закон Моисеев, по сути, не следует учению Христа. Дело было бы, наверное, именно так, если бы не один момент. Дело в том, что Христос не пришел, чтобы отменить закон. Он пришел, чтобы его исполнить. А более того, закон в ветхозаветном его понимании, в том, что мы с вами читаем в Ветхом Завете, был дан навеки. Мы с вами неоднократно это подчеркивали. Но навеки еврейскому народу. И да, Христос освобождает. В данном случае, кстати, тут вообще вот эта постановка вопроса по поводу того, что нужно еврейскому народу исполнять закон, не нужно, но она не совсем верна, потому как сегодня и жертв еврейский народ не приносит, и большинство его и закон не исполняет. Но они не исполняют закон не потому, что стали христианами. Они не исполняют закон не потому, о чем вы говорите. Христос исполнил раз и навсегда, Христос стал жертвой, и частные жертвоприношения не нужны. Они не исполняют, потому что не могут. Ну вот физически такой возможности нет, и они нет, потому что храма нет. Но они также не исполняют, потому что нет в еврейском народе этой богобоязненности. То есть, ну вот, и нет внешних возможностей, да, и нет внутренних возможностей. И опять-таки, если вы поговорите с христианами, которые живут в Израиле, многие из вас, вам, из них, извините, вам скажут ровно то, о чем мы говорим в этом эфире. Они скажут вам о том, что да, вот для язычников этот закон не поставлен. Для иудея другая история. И опять-таки, если человек говорит, я принимаю Иисуса Христа, но поскольку я иудей, вот эти вещи, ну, например, я воздерживаюсь от нечистой пищи, того, что называется нечистым. Вы же ему не скажете, слушай, ты добавляешь к Евангелию. Он соблюдает тот завет, он, оказывается, остается верным тому завету, который Бог заключил с израильским народом. Еще раз, с израильским народом, не с церковью. Опять-таки, разделение на Израиль и церковь нам здесь очень и очень помогает. Но вот если он начинает говорить, и вы должны поступать так же, и вы, христиане из язычников, должны поступать так же, ну, тогда возникают те же вопросы, которые апостол Павел ставит, например, в послании к Галатам. Перечитайте, ну вот, особенно первые, да вообще все послание к Галатам перечитайте. Можно даже программу переслушать на эту тему, там у нас интересные были разговоры. Вот, то есть, вот как-то так. Дальше. Тут по поводу того, говорить ли о Христе, Александра пишет, конечно, нужно говорить о Боге, иначе благочестивой жизни будет недостаточно. Да, конечно, это вот к вопросу о том, что я говорил, или там женщина говорила, или показывала, нет, не говорила, она показывала Христа своей жизнью, она проявляла Христа на практике, а потом ей говорят, ой, я поняла, ты, значит, вегетарианка. Вот, дальше Александра пишет, если смотреть на перспективу после смерти, то меня волнует встреча с Иисусом Христом. Очень хочу увидеть. Да, это действительно волнующая, великая перспектива. Знаете что? Мне кажется, что если мы с вами сегодня читаем Священное Писание, если мы сегодня читаем Евангелие, то эта встреча со Христом будет удивительна еще в том плане, что мы скажем, ой, а как же оказывается близко я тебя знаю, Иисус. Да, насколько Евангелие открывает его целиком, и мы с вами можем понять, кто он, мы близко его знаем. Александра продолжает, если будущее здесь, на земле, то хочу и стараюсь жить так, чтобы не жалеть о прожитом и жить для Христа. Вот опять, это наш взгляд вперед, который дает нам возможность жить в настоящем. Вот, мы, кстати, сегодня об этом будем говорить. Мы будем говорить о трех добродетелях христианской жизни, и мы соотнесем эти три добродетели христианской жизни с временем, с временными отрезками. Вера, любовь и надежда. Вера – это то, что в свое время помогло нам прийти ко Христу, прийти к спасению. Это прошлое. Любовь – это то, что труд любви, это то, что нам дает возможность прожить сейчас, в настоящей жизни. И будущее – это надежда, это упование, это то, что ведет нас вперед. Знаете, если вот всего этого в нашей жизни нет, то мы можем с вами чувствовать нестабильность. Нестабильность очень серьезную, и нестабильность, которая, ну, действительно способна вогнать в депрессию. Так все нестабильно, так все зыбко, что человек начинает думать о том, как вот, ну а как жить? Да, как жить, когда зацепиться-то не за что? Как жить, когда все вокруг, как кажется, трещит? И вот действительно, читая послание фессалоникийцам, первое и второе послание фессалоникийцам, мы видим эту связь. Люди уверовали, они обратились ко Христу в вере, это прошлое. А люди живут в этой вере и проявляют любовь к окружающим также, это настоящее. И люди идут с надеждой вперед, у них есть упование, они знают, на что надеяться, это будущее. А еще тут один комментарий был, это как раз, да, вот там Таня, Наталья писали по поводу изучения иностранных языков и чтения Библии на иностранных языках. Тут комментируют, я не знал этой подробности и не проверил перед эфиром, но раз вы говорите, ну вы, скорее всего, то, что говорить-то вы проверили, что Эдита Пьеха изучала языки через Библию, через чтение Священного Писания. Она пишет, изучила иностранный язык. Я не знаю, какой именно, потому что французский-то язык для нее родной, польский тоже, но, очевидно, какой-то изучила. А на самом деле этому, вот это легко принять, хотя бы потому, что на протяжении долгого времени как раз Библия и зачастую и была главным учебником по иностранным языкам. Люди читали Священное Писание, и на материале Священного Писания, используя Священное Писание таким образом, изучали иностранные языки. И это была весьма и весьма распространенная практика. Так что вот хотите изучить иностранные языки или усовершенствоваться в иностранном языке, я думаю, ну, по крайней мере, если мы говорим о пассивном восприятии, если мы говорим о чтении через Священное Писание, вполне это можно сделать. Только не превратите Писание просто в учебник. Да, вот когда это становится только учебный текст и ничего больше, тогда мы действительно теряем нечто очень и очень важное. Вот сегодня, читая первое послание Фессалоникийцам, кстати, мы сегодня много не прочитаем. Ой, да, буквально два стиха мы успеем прочитать. Обычно в программах доктора Маги так и бывает. Он вначале проповедует очень подробно, ну а потом он начинает торопиться, потому что понимает, что время убегает. Ну что же, вы это можете компенсировать. Вы можете сами что-то читать более подробно, что-то, может быть, даже как-то проскочить, потому что об этом уже говорили. Ну что ж, давайте помолимся и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою сейчас, и мы молим Тебя, благослови нас, рукою Свою веди нас и направь нас. Да будет слава и хвала Тебе вовеки. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 820-я у нас с вами встреча в нашем цикле «По страницам Библии». Путешествие продолжается, и мы с вами в первом послании фессалоникийцам. Павел и Силуан и Тимофей церкви Фессалоникской в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Мы с вами говорили о том, как было написано это послание. Павел пришел в Фессалонику во втором своем миссионерском путешествии. Он пробыл в Фессалонике чуть больше 3 недель. Он 3 субботы проповедовал в синагоге. Потом ему пришлось оттуда уйти, потому что его банально оттуда выгнали. И так Павел пробыл в Фессалонике чуть меньше месяца. Но за это время Господь совершил через него колоссальную работу. Это не только покаяние конкретных людей в Фессалониках, это не только создание поместной церкви, но также это и наставление церкви. Церковь в Фессалониках знала гораздо больше, понимала больше доктрины, чем многие современные церкви. И более того, эта доктрина воплощалась в их жизни. Их вера была не просто богословствованием,
Их вера была связана и переносилась в повседневную жизнь. Итак, апостол Павел продолжает свой путь, и через какое-то время в Коринфе к Павлу присоединились Тимофей и Сила, которые прибыли из города Фессалоника. И они, очевидно, привезли вопросы от церкви в Фессалонике, и Павел отвечает на эти вопросы. Он, собственно, пишет свое первое письмо. Второй стих, мы с вами уже начали читать его. «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших». Давайте здесь на минутку остановимся. Апостол Павел ведь так писал и филиппийцам. Он тоже говорил «молимся о вас». Он молился и о других церквях. Посмотрите, сколько было церквей, групп людей, конкретных людей, за которых молился апостол Павел. Посмотрите, насколько заполненный его молитвенный календарь. Он молится о фессалоникийских христианах, потому что они фактически были церковью-примером, церковью-моделью. Он узнал хорошие новости, да, Сила и Тимофей сообщили ему хорошие новости и сказали о том, что вот про церковь в Фессалонике идут слухи, про нее говорят, причем это хорошие слухи, да, вот во всей стране, по всей Греции. И он молится и благодарит за них. И вот третий стих дает нам модель служения самого апостола Павла. Более того, это, если хотите, три кита христианской жизни. Знаете, считалось когда-то, что земля стоит на трех китах. Кстати, учила этому не церковь, и учила этому не Библия, учила этому средневековая наука. Со временем эти представления ушли в прошлое. Иногда их приписывают христианам, приписывают церкви, но с церковью они не имеют ничего общего. Однако три, троица, тройственность – вот это действительно важно. Три кита христианской жизни – это, конечно, образно. Но вот что говорит апостол Павел в третьем стихе. «Непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим». Слышали вот эти три кита? Заметили эти три основания? Это три добродетели христианской жизни. Это вера, любовь и надежда. Перед нами чрезвычайно важный стих Священного Писания. Апостол Павел сводит вместе три основополагающие добродетели христианства. Кстати, примерно то же самое, только в другом порядке. Он делает в первом послании к Коринфянам, 13 глава, 13 стих. И тут, кстати, можно вспомнить о том, что послание фессалоникийцам написано как раз из Коринфа. И несколько позже, обращаясь к Коринфянам, он скажет: «А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь». Но любовь из них больше. Вера, надежда, любовь – три характеристики, три основополагающих черты христианской жизни. Да, кстати, в русском переводе написано «упование», но греческое слово, которое переводится здесь как «упование», это, конечно, именно «надежда». Павел подчеркивает три эти добродетели, и буквально через несколько минут мы с вами увидим, как он это делает. Но сначала давайте отклонимся немного в сторону. Один человек, достаточно известный ученый, обращал мое внимание вот на что. Он говорит: смотри, ведь во всем этом мире есть некая тройственность. Ну, например, материя, пространство и время. Есть ли здесь что-то четвертое? Нет, только три. В свою очередь, говоря о времени, мы говорим о прошлом, настоящем и будущем. Четвертого не дано. Дальше, описывая пространство, мы с вами говорим о трех измерениях. Длина, ширина, высота. Четвертого нет, по крайней мере, в материальной вселенной. Да, можно представить себе другую четырехмерную модель, но я говорю о той вселенной, которую мы ощущаем вокруг себя. Весь этот мир несет на себе печать тройственности или троичности. Так же и с человеком. Он троичен. Тело, душа, дух. Опять-таки, мы с вами будем еще говорить об этом подробно. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих, я прочитаю. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Видите, дух, душа и тело во всей полноте, во всей целостности. Так что тройственность проявляется не только в окружающей нас Вселенной, но и в нас самих. Еще одна иллюстрация. Помните, в самом начале, в книге «Бытие», Бог сказал о мужчине и женщине, об муже и жене, и будут двое одна плоть. Как же они становятся одной плотью? В рождении ребенка. И вот тогда 2 плюс 1 равняется 3, а получается тройственность и здесь. Отец, мать, ребенок. Или отец, мать и дети. Хотите пример из геометрии? Пожалуйста. Три точки определяют плоскость. Не случайно ведь трехногий стол не качается. Он может стоять криво, но он будет стоять, он не качается. В книге «Бытие» упомянуты трое сыновей Адама и Евы. Каин, Авель и Сив. Хотя, конечно, у Адама и Евы было, скорее всего, много и других сыновей. Но упомянуты из них только трое. Кстати, также и три сына Ноя. Сим, Хам и Афет. И тут мы знаем, что у Ноя других сыновей не было. Было только трое. Вот так же и христианские добродетели. Вера, надежда, любовь. Мы видим ту же тройственность. Так что в этом стихе перед нами действительно три кита христианской жизни. И более того, есть некая соотнесенность со временем. Прошлое, свершившееся, это дело веры. Настоящее – это труд любви. И будущее – это терпение упования или терпение надежды. Именно такая картинка здесь перед нами. Это биография апостола Павла. Это биография любого христианина. И несколько позже мы поговорим об этом подробнее. Но помните, в прошлый раз я сказал, насколько важно конкретизировать. А как же здесь с конкретизацией? Вера, любовь, надежда. Как они выглядят на практике, в жизни, применительно к христианам в городе Фессалоники? И не получается ли здесь, как в том детском стишке, «Любить весь мир легко, ты полюби храпящего соседа». Как на практике проявляются эти христианские добродетели? Об этом мы читаем здесь же, в этом же послании. 1 глава, 9 стих. «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Вот вам прошлое, настоящее и будущее. Вот вам вера, любовь, надежда. Вся абстракция конкретизирована так, как только можно было это сделать. Перед нами три шага в жизни этой церкви или три шага в жизни любого христианина. Шаг первый. Как вы обратились к Богу от идолов? Это прошлое, это дело веры. Дальше, второй шаг. Как вы служите живому и истинному Богу? Это труд любви. Это служение происходит в любви. И, наконец, третий шаг. Как вы ожидаете с небес Иисуса Христа, Сына Божьего? Третий шаг – это и есть надежда, упование. Но давайте вернемся все-таки к третьему стиху. К девятому мы с вами еще подойдем. Странное тут сочетание слов, не так ли? Непрестанно памятую ваше дело веры. Что это за дело веры такое? И какое же это может быть дело, если спасение по благодати? Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар. Не от дел, чтобы никто не хвалился, говорит апостол Павел в послании к Ефесянам, 2 глава, 8 стих. А тут вдруг дело веры. Иногда говорят о том, что есть противоречие между Павлом, которого мы уже с вами читали, Ефесянам 2:8, и тем, что говорит Иаков во второй главе своего послания, 24 стих. «Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только?» И вот якобы существует противоречие между Павлом и Иаковом. На самом же деле никакого противоречия между ними, конечно, нет. Яков и Павел не спорят друг с другом, они дополняют друг друга. Вера – это реакция или ответ человеческой души на Божие Слово. И вот когда человек отвечает на Божие Слово, тогда он и ходит в вере. Во втором послании к Коринфянам, 5 глава, 7 стих, апостол Павел пишет об этом так: «Ибо мы ходим верою, а не видением». В Евангелии от Иоанна мы читаем о том, как у Иисуса спросили: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» И Иисус отвечает, это 6 глава, 29 стих: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Итак, вера и оказывается Божьим делом. Получается, что мы приходим к Богу не делами, а верой. Однако живая вера неизбежно проявляется на деле. Я вспоминаю еще одну евангельскую историю, записанную в Евангелии от Луки, 5 глава. Помните, когда Иисус входит в лодку к Симону Петру и говорит ему, чтобы тот закинул сети? Петр – опытный рыбак. Он знает эти места. И вот 5 стих. Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали». Вот тут в начале этой реплики Петра как раз и говорит в нем опытный рыбак. Мы знаем, как это работает, мы знаем, как это устроено. Мы трудились всю ночь, но мы ничего не поймали. Он в этом признается. И дальше, в конце стиха: «Но по слову твоему закину сеть». Вот то, что он сделал, это и было дело веры. По-человечески он говорит: «Да ничего не получится». Но все же он говорит: «По слову твоему я закину сети». По слову Божьему мы совершаем дело веры. И сегодня это также актуально и также необходимо. Дело веры – это всегда поступок по Божьему слову. Божье дело – это верить в Иисуса Христа. Хотите совершать Божьи дела? Часто говорят: ну вот нужно соблюсти первое, второе, третье. Главное и первое дело веры – это принять в свое сердце Иисуса Христа, довериться Христу. То же самое можно проиллюстрировать и на ветхозаветном примере, на жизни Каина и Авеля. Мы ведь о них сегодня уже говорили, давайте вспомним о них еще раз. Мы узнаем, что по вере Авель принес Богу жертву лучшую, чем Каин. Об этом говорится в послании к Евреям, 11 глава. Это не потому, что он так хорошо себя вел. Это не потому, что он был так хорошо воспитан. Авель, как и Каин, был грешным человеком. Однако он ответил на Божье Слово. Он поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Вы скажете: так это же про Авраама. Да, и про него тоже. Но и про Авеля также. Он поверил Богу и был спасен. Вот это и есть обращение, вот это и есть смысл уверования. Уверовать в Бога по Его Слову. Это и есть дело веры.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И еще одно наблюдение здесь. Христиане в Фессалонике ушли от идолов, они обратились от идолов. Так вот, Павел не проповедует о том, какие плохие идолы. Павел проповедует о том, сколь велик Христос. Сегодня, к сожалению, зачастую христиане совершают эту ошибку. Мы начинаем говорить о том, как плох этот мир, как все страшно вокруг. Друзья мои, проповедуйте Божие величие. Проповедуйте Иисуса Христа, и Он сам, по слову своему, будет совершать свое дело. Мне как-то сказали: «Ой, вы стольких людей этими передачами спасли». Нет, друзья, я никого не спас. Я никого не обратил. Просто я представляю вам Божье Слово. Если вы уверовали через эту программу или укрепились во Христе через эту программу, то вы уверовали по Божьему Слову. Это не я действую, это Бог действует. Вот вам дело веры. И дальше мы читаем еще одну фразу: труд любви. Это любовь в действии. И настоящая любовь, подлинная любовь, будет действовать, она будет проявляться. Подлинная любовь не может остаться в словах только. Она слишком велика для этого. Она выходит за рамки, она выходит наружу, она проявляется. Маленькая девочка тащит на руках мальчика, который по возрасту явно младше нее, но он очень-очень тяжелый. И какая-то женщина идет и говорит: «Девочка, тебе же тяжело его нести». «Да нет», — говорит девочка радостно, — «это мой братишка». И знаете, вот этим все сказано, этим все определяется. Это труд любви, поскольку она любит своего братишку, а он устал, он отказывается или не может идти, он маленький, она берет и тащит его на руках. Иисус сказал: «Если вы любите меня, соблюдите заповеди мои». Иисус сказал: «Заповедь моя легка». Для тех, кто действительно любит его, для тех, кто имеет отношение с ним. Один человек, который действительно прошел очень непростую жизнь и сделал очень серьезные ошибки в этой жизни, рассказывал мне о том, как он притворялся, что он христианин. Да, этот человек из лучших побуждений стал играть христианина. И вот он говорит: «Я 6 лет притворялся. Я больше не могу». Я не буду рассказывать подробно всю эту историю. Скажу лишь вот о чем. Я понимаю этого человека. Если ты притворяешься, что ты христианин, то ты рано или поздно, скорее рано, придешь к этой ситуации, когда скажешь: «Я больше не могу». Перенесемся на минутку в светский наш мир, в мир, который нас окружает. Представьте себе метро в понедельник утром. Обратите, пожалуйста, внимание на то, с какими каменными лицами многие едут на работу. Они собираются целую неделю делать то, чего терпеть не могут, только потому, что им будут платить за это деньги. И с другой стороны, насколько же замечательно делать то, что тебе действительно нравится, что тебе действительно доставляет удовольствие. Если церковное служение стало для вас тяжелой ношей или неподъемным бременем, то оставьте его. Не надо его на себе тащить. Бог не хочет, чтобы мы таскали служение как бремя. Он хочет, чтобы это было делом любви. Я уже рассказывал вам эту историю в прошлый раз, но все-таки повторюсь. Как-то Дуайту Моуди, известному проповеднику 19 века, сказали: «Отмените сегодняшнее служение, вы ведь так устали». На это он ответил: «Я устал в Божьем деле, но я не устал от Божьего дела». И тут принципиальная разница. Я знаю многих пасторов, многих служителей, которые действительно устают, и они устают в служении. И это понятно, и это замечательно. Но я знаю и людей, которые устают от служения. И тогда что-то не то на самом фундаментальном, самом базовом уровне. Труд любви вдруг становится непосильной ношей. Ну и, кстати, любовь проявляется в послушании. Говорите, что вы посвященный христианин, но это имеет смысл только в том случае, если вы слушаетесь Бога, если вы повинуетесь Ему. Понимаете, когда мы выстраиваем нашу жизнь по Его слову, по Его воле, все остальное в нашей жизни также расставляется по тем местам, которые Он определил. Если наша жизнь идет по Его слову, по Его воле, то у нас будет сила и для проявления любви тоже. Если же мы уходим с этого пути, если мы начинаем жить по-своему, то мы вдруг можем заметить, что у нас нет силы любить. Ну и последнее, о чем говорит апостол Павел в 3 стихе 1 главы 1 послания Фессалоникийцам, это терпение, упование на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим. Терпение упования или терпение надежды. Они обратились к Богу от идолов. Это прошедшее время, это уже свершилось. Они любят Бога, любят Господа Иисуса Христа. Это настоящее время. И они могут совершать дела любви, потому что источник этой любви открыт. Источник этой любви как раз и есть Иисус Христос. И они ожидают прихода с небес Божьего Сына Иисуса Христа. В этом и состоит их надежда. Это и мотивирует их к жизни. Мы можем идти вперед, если мы знаем, где наша цель. Если же цель размыта, то и движение вперед не получается. У нас нет стимула, у нас нет мотивации. Кстати, даже неверующие люди зачастую это понимают. Один человек мне сказал: «Я бы не занимался этой работой, если бы не зарплата». Я говорю: «Да какая у тебя цель на работе?» Он говорит: «Получать зарплату каждый месяц, а через пару лет получить повышение». Вот он очень четко сформулировал свою цель. Цель эта, честно говоря, довольно мелкая и неинтересная. В христианской жизни мы находим величайшую из всех целей, которые только могут быть на земле. И вот эта цель дает нам некую надежду. Мы смотрим вперед. А надежда, так или иначе, есть у каждого человека. Только эта надежда может быть истинной или ложной. Мартин Лютер когда-то сказал: «Все, что делается в мире, делается с надеждой». Софокл говорил когда-то: «Именно надежда подкрепляет большинство людей». И нет другого такого лекарства, как надежда. Я думаю, кто-то из нас может вспомнить песню 70-х годов прошлого века «Надежда – мой компас земной». Но тогда вопрос: а почему, собственно, земной? На самом деле, есть немало людей, у которых сейчас нет настоящей надежды. Я не буду спорить с Лютером. Просто штука в том, что когда-то человек, имеющий ложную надежду, понимает, что эта надежда ложная. И тогда ему становится не по себе. Мы же с вами имеем подлинную надежду в служении Господу нашему Иисусу Христу. Эта надежда заключается в том, что мы знаем, что Он придет за нами. Мы можем с уверенностью смотреть вперед. Многие думают, что человек способен решить свои проблемы сам. Нет, друзья мои, не способен. Надежда на то, что мы решим проблемы самостоятельно, это попытка бегать за ветром. Такая надежда лопнет, как мыльный пузырь, причем лопнет очень быстро. И тогда возникает вопрос: на что вы надеетесь сегодня? На политическую партию? На политических деятелей? На своего начальника? На деньги? На любовь? Иногда бывают слова, которые звучат возвышенно, но на самом деле не имеют под собой никакой основы. Например, я надеюсь на силу всепобеждающей любви. Простите, а что это такое за любовь? Какая она? Вы можете ее определить? Знаете, я отворачиваюсь от всяких пустых надежд. Если уж выходить на митинг или на демонстрацию, то я хочу выйти с таким плакатом: «Любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Вот это моя надежда. Ну а в 3 стихе 1 главы 1 послания Фессалоникийцам мы видели славную троичность. Мы видели биографию апостола Павла. Мы видели биографию церкви в Фессалониках. Мы видели биографию любого христианина. Надеюсь, что это биография и вашей церкви, и что это ваша биография. На что вы надеетесь в этом мире? Какая ваша надежда? Это будущее. Что мотивирует вас сейчас? Откуда вы берете силы? Это настоящее. И произошло ли в вашей жизни обращение от греховной природы унаследованный нами от Адама, к Господу Иисусу Христу. Это прошлое. То самое прошлое, которое определяет и настоящее, и будущее. Вера, любовь, надежда. Эти добродетели в порядке первого послания Фессалоникийцам, 1 глава, 3 стих. Вера, надежда, любовь – это порядок, который мы находим в 1 Коринфянам 13:13. Порядок не столь важен. Важно, чтобы Христос был в нашей жизни. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.